Мы сейчас находимся, в общем-то, неделю перед Пейсахом. На второй день Пейсаха начинается у нас отсчет Омера. Наш путь к получению Торы на горе Синай. Я хочу сегодня немножко коснуться нескольких вещей, которые мне кажутся здесь важными. Мы не раз говорили на наших уроках, что наш народ получил освобождение, выход из Египта, освобождение из египетского рабства, как бы в рассрочку. То есть у нас не было заслуг выйти из Египта, но была заслуга потенциальная, что примем Тору на горе Синай, и ради этого Всевышний нас вывел из Египта, вопреки всем обычным законам управления, этого мира и более высоких миров. Вообще-то говоря, наш путь, скажем так, назовем это так, с начала месяца Нисан до Чинтора на горе Синай, он весь реально связан с нашим внутренним очищением. То есть Шаббат Гадоль, который был сегодня, великий Шаббат, который был сегодня, день, когда наш народ взял ягненка и козленка, который был идолом египтян, привязал к кровати, чтобы готовить его на пасхальную жертву. Много раз говорили об этом, что это взять египетского идола и его кровати просто привязать. Это была большая внутренняя ломка нашего народа, который был, к сожалению, был пропитан уважением к идолопоклонству и с идолопоклонством. Поэтому вместе сказано в Торе о то, что взяли этого самого ягненка или козленка, там говорится, в частности, о том, один из комментариев, что мишху, там говорят, мишху цон, там говорится, что это мишху буквально потянули. Есть один мидраш, который говорит, что имеется в виду мишху, чтобы оттянули себя от этого поклонства. То же самое. Хамец, как известно, книги Зора приводит. И вот то, что мы остерегаемся даже мельчайших, хороших хамеса, потому что хамец – это физическое воплощение дурного начала, в особенности в Пейсах. Это в Пейсах нам надо остерегаться от хамеса даже минимально. То же самое, то, что наш народ делал обрезание при выходе из Египта. Это было брать в себя то место, очистить то место, которое испортилось в силу греха Адама. То есть, в общем счете, весь подход к Пейсаху, это вопрос очищения. Далее, если мы следующий этап, это отсчет Омера. Отсчет Омера начинается на второй день Пейсах. Я, может, скажу несколько слов, некоторые объяснили, почему на второй, а не на первый. То есть, реально, отсчет Омера – это отсчет от приношения жертвы Омера, приношения Омера до Шавуот. И об этом пишут очень хорошие слова Хинух, мы там не разу об этом писали, что основа нашего народа – это Тора, и наш народ устремлен к Торе, и как человек, который ждет великого события, он отсчитывает дни, как невеста и жених отсчитывают дни перед свадьбой, так и наш народ отсчитывал дни, чтобы перед тем, как устроиться Торы. И об этом это приводит Ран в Масехет Псахим в конце, приводит Мидраш, что наш народ, еще не получив такой заповеди, отсчитывал счет Омера от выхода из Египта до получения Торы на горе Синай. Это Патран Масэль Псахим. Просто будучи устремленным к этому великому дню. Бог отвали, и мы говорим, что куня бедвой. Известно, что наш народ вышел из Египта, будучи на очень низком уровне. Тут называется такая цифра 49 врат скверны. И каждый день это был днем очищения от одного уровня скверны и, наоборот, поднятия на один уровень святости. Мы читаем в нашей недельной главе Мецойро об очищении Зава, это мужчина, который истекает не семя, а нечто другое, или женщина, Зава. Есть там такой аспект, это сегодня все знают этот аспект, так называемый Шеванаким, семь чистых дней. То есть, чтобы было возможность очиститься в водах миквы или родника, требуется, чтобы до этого человек кончилось это истечение. И у мужчин, и у женщин кончилось. Семь дней были чистых, семь дней. Вот наши мудрецы в книге Зоар, они сопоставляют семь дней недель отсчета Омера с каждой неделей, соответственно, одному дню очищения. Вот я на основании этой аналогии позволю себе сказать следующую вещь. Зачем надо, почему начинается не с первого дня, а со второго Песаха? Есть такое понятие «эфсек таара». Надо прекратить в чистоте. Сначала раньше прекратить, чтобы не было ничего, а потом только отсчитывать 7 дней. Вот первый день Песаха для меня это, я объясняю это как «эфсек таара». «Эфсек таара». Есть только одна вещь, что я просто сейчас поговорить. И тут это вещь, которая всем нам требуется очень-очень, всем надо усилиться, потому что тут нас бьет дурное начало, и, извините за выражение, часто накладется, дает нам и нокдаун, и нокаут, тут на лопатки. Где нас бьет дурное начало? Оно бьет нас внутри, тем, что мы теряем устремление, мы теряем живость устремления к Торе, к Всевышнему. Знаете, эта вещь, она очень принципиальна. Человеческая душа называется «хелек камамаль», буквально частица божественного. Смысл в том, что каждая часть стремится к его источнику, к его целому. То есть желание прилепиться к Творцу, оно является самым естественным влечением человеческой души. Самым естественным, что только может быть. Но у нас есть проблема. У нас есть проблема, это когда мы погрязаем, наша душа спускается в этот мир. В этот мир мы погрязаем всевозможным материальным, всевозможных проблемах и перипетиях, и устремлениях. Мы погрязаем в стремлениях этого мира, то место для устремления к чему-то духовному, место, чтобы действительно устремиться к Торе, к Всевышнему, чтобы понять, что это единственное, что у нас есть по-настоящему, и то, что является, это наша жизнь, и только это наша жизнь, и все остальное, это не жизнь, это суррогат, это наша основная проблема. Понимаете, эти вещи, можно говорить много очень слов. Но если мы эти вещи не чувствуем, у нас есть проблемы, так как мои слова не помогут. Могут помочь просто разобраться в себе и понять, где у меня, да, есть такое устремление, и что ему мешает, и как я могу, так сказать, эти помехи снять, как я могу восстановить в себе то, что естественно, есть у каждого из нас. И это, по большому счету, это есть. Мы погрязли в этом мире. И очищение всех проблем этого мира. Наш мир, это действительно, это такое страшное египетское царство. Это величайшее изгнание души в нашем материальном мире. Мы погрязли в плоских удовольствиях, погрязли в всевозможных. Современный мир, то есть я бы сказал так, современное обличие дурного начала, оно нас окружает со всех сторон всевозможными соблазнами. Помню, видел, что от имени Пинкуса приводили, что еще был ужас Америки в те времена. В Америке было 80 видов мороженого. Человек может потратить жизнь, надо попробовать все виды мороженого, все виды бисли, все виды чипс, все виды это вот. Есть в мире что делать. Есть в мире что делать. И такой вкус, другой вкус. Я скажу просто одни очень резкие слова Хавата Левавот. Я не достойный говорить, поймите меня правильно, но просто Торы надо ее учить. Пишет Хавата Левавот, обязанность сердец, что человек, которому важно, что он есть, что он кушает, у него не хватает от имени человека чего-то. Я цитирую сейчас, близко к тексту. И мы находимся в тяжелейшем плену и в изгнании, в нашем окружающем нас материальном мире. И нам надо это время пробудить себя, очиститься, устремиться к истинной жизни. Эту вещь просто поймем. Когда Рабби Хаим Луцатов в Месилат Йешарим говорит о том, что близость к Творцу, она единственное, что есть хорошее, все остальное это шавнита, все это счета. Он там не говорил, он говорит следующую вещь, что есть, мы в мире, когда есть очень много перегородок, отделяющих нас от Творца. О чем он говорит? Он не говорит там о нарушениях, запретах Торы или мудрецов. Это не его тема. А эти перегородки это материальные страсти и вожделения. Это есть перегородка, то, что отделяет нас. Более того, мы эти вещи просто поймем. Мы должны нацелить себя в получении Торы на горе Синай. На горе Синай каждый еврей удостоился быть на какой-то момент, на два момента, быть как бы на уровне Моше Рабейну, когда нам Всевышний огласил первые два речения, это был уровень постижения получества Моше Рабейну. Сказал, что души на что-то не вышли из их тел, заново были возвращены, не могли это вынести. Говорят наши мудрецы, это об этом очень подробно говорит Ора Хаим Акадош, что чем отличалось пророчество Моше Рабейну от других пророков? Что была причина этого? Что у Моше Рабейну его материальное бытие, это его не отделяло его от Творца, поэтому он постигал пророчество, что называется аспекулярия мейра, как через ясное зеркало. А другие пророки, их тела, они были теми преградами, которые, я бы сказал так, затуманивали это постижение, затуманивали его. Речь идет о величайших людях, которые были пророками, это не говорится о нас, так сказать. А нас вообще, ну, как-то, где мы находимся, это Ашем Ишмор ВЕЦИЛЬ, это просто что-то другое. И я еще просто поняли одну вещь, нам надо пробудить в себе жажду к духовному. И у нас реально нет такой возможности, кроме одного. Знаете, искать человека сегодня, который находится, живет в этом материальном мире, а бросит все, стремиться к духовному, посмотрит, это почти как басня Крылова «Мартышки», а «Мартышка» и «Очки». А где же духовное? Куда его одеть? Сюда, туда? Где оно находится? Вот, вот мороженое, оно в магазине, в холодильнике. Бисли там и другие-то вкусные вещи, они на прилавке. Самый лучший мекшер, пожалуйста, в Ростове, не в Москве. В Ростове, самый лучший мекшер. А вот что делать с духовностью? И тут нам сказали наши мудрецы следующую вещь. Сказали так, таму барауки товаши, попробуйте на вкус и почувствуйте, насколько хороша близость к Творцу. Я напомню эти вещи очень запали мне в душу. На этой неделе Йорцетера, Фильм Финкуса, который сошел 15 лет тому назад, он как-то сказал об этом так. Что нашептывает дурное начало парню, который пришел учиться? Нашептывает ему так, ты хочешь учиться, это не у меня. Хочешь молиться, это тоже не у меня. А ты хочешь получить удовольствие от жизни, он говорит ему, это только у меня. Только у меня. То есть давайте просто вещи просто поймем. Что утверждает наше дурное начало? Оно говорит, что ты хочешь. Он говорит нам, ты живешь, так говорят нерелигиозные, один раз, хотя получил удовольствие от жизни. Я помню, когда рассказывал об этом Пинкус, он начал просто буквально не говорить, а было некоторое рычание. И говорит, самая великая ложь дурного начала. Потому что нет удовольствия, как истинное занятие Торой, нет удовольствия больше, истинная молитва, нет удовольствия, как истинная симха шел мицва, радость, заповедь радости, как свадьба, как симха стойра, как и другие вещи. Нет больше радости. И вот тут на слове дурное начало, оно нам нашептывает, что ты хочешь иметь удовольствие, пожалуйста, мороженое. Начинается с незапретных. Не уже запретное соблазнение. Есть много незапретных. То это. Нам надо знать, что им ответить. Нам для этого раньше самим это понять. Поэтому сказано, что тому в руки то ваше. Надо попробовать, чтобы радость, удостоиться радости и в Торе, и в других добрых делах. Начать просто, начать с того, что начать получать. Нам надо, говорят по-русски, клин клином вышибают. Нас соблазняет дурное начало радостью бренного, пустого, ничтожного материального мира, а противоставить ему радость Торы, радость молитвы, радость близости к Творцу. Как? Только если мы это попробовали и ощущили это удовольствие от этого. Это, я говорю, это русская поговорка замечательная, клин клином вышибают. Нам надо научиться, я говорю совершенно четко, человек хочет делать по-настоящему, делать чего? Вернуться к Торе Всевышнему, пусть поработает над собой, помолится, удостоится иметь радость от учебы. Почувствовать сладость в изучении Торы такую, что нигде этого получить не может. Немножко вещи просто объяснить. Не просто некоторое удовольствие, были соображения, а что лучше, порция мороженого еще, или еще 15 минут поучиться. Что-то взвесили, что же подумай так. Я нервничаю, я имею в виду. истина должна быть всегда вот такая, что когда человек ощущает, что когда он учится, это жизнь, когда он не учится, это не жизнь. Это не жизнь. Это то, что надо повторить, что то называется жизнью. Нет, это не какое-то условное название. Это истинное определение жизни. Что такое жизнь? Это когда в наших телах присутствует наша душа. Истинная душа нашего народа – это Всевышний. Как он может быть с нами? Когда мы занимаемся готовым, он с нами. Поэтому, когда мы не учимся, это не некоторое, ну, некоторый недостаток. Это отсутствие жизни. Отсутствие жизни. Это нам надо просто, знаете, я могу эту вещь рассказывать. Но зачем мне надо? Человек это может послушать. Ну, как-то вещи такие высокие, интересные, но как-то ему это не говорит. Он этим и так не живет. Не так он не живет. А тут надо эти вещи воспринять не головой, а воспринять нашими сердцами, нашим духом, чтобы наши тела, наше материальное естество потянулось к Торе, потянулось к удовольствию духовному. Нам надо, знаете, наши тела, они соучастники нашего служения Творцу. Они наши соучастники, они у нас не просто в оппозиции, это наш соучастник. Нам надо дать нашим телам ощущение радости и удовольствия, радости жизни и полноценной жизни, когда занимаешься Торой. Это основное. А тот, кто пока этого еще этого не достиг, хотя бы головой он там в состоянии это понять, то пусть молится и плачет, чтобы Всевышний даровал ему возможность почувствовать вкус и сладость занятия Торой. Просто ощущал, что у него не хватает жизни, не хватает. Хочу коснуться еще одного аспекта. Я сегодня дам урок покороче, все заняты. Есть для меня некоторые ощущения замечательные, которые я ощутил в одном, очень много лет назад, когда проводил пасхальную году. Мы сейчас приближаемся к Пейсуху, потом отчету Омера, потом к Шивот. Мы уже говорили, что на Шивот наш народ весь удостоился стоять перед Всевышним, удостоился постичь первые два речения. Все были в этот момент на уровне пророчества Моше Рабейну. Мы себе даже не представляли, что такое вообще. И нам надо понять великий переворот, который тут произошел. И ситуация, когда мы были на уровне 49 уровней скверны при выходе из Египта, подняться на 49 уровней скверности во время что-то умер, это величайший переворот. Эти дни и подготовка к Пейсаху, и Лель Седер, пасхальная ночь, и потом дни Омера, это все дни, когда мы можем перевернуться, чтобы подняться, удостоиться Торы на гораздо более высоком уровне, и почувствовать действительно вкус жизни. Меня на днях очень одна вещь разозлила. Я просил моих детей купить мне бутылку колы, чтобы просто мог быть более, чтобы спать не хотелось. И просят бутылку колы. Там написано такие слова: «Там хаим» – вкус жизни. Я сразу же сорвал эту наклейку. Там хаим, вкус жизни, он не в коле. Он не в коле. И нас окружает это самое, вот эти надписи, и ощущение, что там Хаим, вкус жизни находится, в коле, в мороженом, в пицце, еще в каких-то разных вещах. Есть много всевозможных, это называется Тамея Хаим. Это там Хаим, может, подходящий на уровне кошки и собаки, конечно, какой кости находят в мусорнике, для них действительно там Хаим, вкус жизни. Я в этом не сомневаюсь. Но у нас не там должен быть там Хаим, не там. И эти вещи, которые нам, мне кажется, что мы сейчас, когда мы приближаемся к Пейсаху, и мы приближаемся к началу трудов над собой, расстроиться заново, почти на горе Синай, это те вещи, которые надо хорошо воспринять и устремиться к учебе. Кстати говоря, я тебе еще одну вещь. Ну, вот то, что если говорить по большому счету, то вроде бы дни отсчета Омера, это не дни, когда именно учебы, дни подготовки к получению Торы. Но принято в наших святых ешивах это время очень напряженного учеба. Есть хорошие ешивы, когда от начала месяца Яр до после Шавот многие хорошие бахурим даже не появляются домой вообще. Непрерывно. Казалось бы, надо наоборот, может не учиться, а меньше учиться, больше заниматься мусаром, больше себя, так сказать, исправлять. Я бы сказал большое правило. Минаги строят Торы. Обычай народа Израиля – это Тора. Потому что мы сегодня говорили, это можно прекрасно понять. Потому что наша самая основная проблема – захотеть удостоиться Тора. Мы всегда этого хотели всеми фибрами нашей души. Как это можно захотеть? Если мы почувствуем вкус Торы, почувствуем вкус жизни, там и Хаим, это находится в нашей Торе, в нашем служении Творцу. Когда мы это почувствуем, когда это будет нас греть, это будет огонь, который в нас войдет. Это горение, это то, что нам поможет избавиться от всего остального, отбросить от себя всю тщету. И то, что не позволит, больше, чем многие занятия мусаром. Мусар – очень важная вещь. Если мы уже говорим об этом, я хочу просто рассказать две вещи. Одна, у меня когда-то была история, когда мы еще жили в южном городе Офаким. Я там удостоился учиться с своими великими учителями. И у меня было намерение переехать из Апаки в Иерусалим, чтобы учиться в Святой Ешиве Мир. И я как-то пытался это сделать, тогда уже осталось неделю жить. Неделю, может, 5-6 дней. Тогда он еще не был главой Ешивы, потом стал великим главой Ешивы, родился в Винкеле, жил у него дома несколько дней, потому что он наблюдал его вещи, которые он делает. Еще не понимаю, насколько это великий человек. Но как-то мне дело не пошло. Я вернулся обратно в Афаки, пришел с учителем Хаим Камилу, сказал ему, я чувствую, что мне надо раньше работать над собой, исправлять душевные качества, то все. Он меня отмахнулся. Теперь понимаю, почему. Он прекрасно понимал, что мне надо исправлять душевные качества. Это было очень далеко от совершенства. Но родные вещи до этого. А надо прилепиться к жизни. Понимаете, даже есть такое понятие в мире Торы мусорическая ешива. Что это значит? Были ешивы, которых они не имели контакта прямого с движением мусара, учеников Бессона Сарантера. Это было бы ешивы Каменец, Борбера. Еще места, которые не были, это не было, так сказать, они не были, как я сказал так, последствиями движения мусара. Но были места Торы, да, они были построены на учениками и наставниками, которые были учениками Сарантера, его учеников. Допустим, даже Ишиват Слободка, Ишиват Мир, другие. Но даже в местах, где это, в этих местах, все-таки в основном занимались Торой, а не Мусарой. Именно Торой. И по-настоящему великие места Торы, которые были в рамках этих самых, так называемых, мусорических ешив, они вырастили великих в Торе, а не просто великих Мусарь. Великих в Торе они вырастили. Потому что величие в Торе – это все. Когда человек живет Торой, дышит Торой, ему снится Тора, когда он идет спать, когда это единственное, что его интересует, он приправится к Торе, то и даже небольшие капли мусара помогут ему стряхнуть с себя всю пыль и грязь, дурные душевные качества и так далее. А если этого не будет, то это очень-очень тяжкая работа. Есть была одна история. Перед началом Второй мировой войны был большой съезд движения «Агудат Исраэль» в Европе, в котором выступал глава суда Торы Понович, Йосеф Канеман, который в итоге основал в Эрцесроле Ишиву Понович. Он привел там очень такую хорошую притчу. Есть очень, я не знаю, не помню, о какой птице, но думаю, что о павлине. Представляете себе павлин. Когда павлин чистый, это красивейшая птица, когда пускает свой хвост и так далее, просто это видно красота божественного творения. Представьте себе самый павлин, весь в пыли, весь в грязи, весь на нем засохшая грязь. Ну, можно, есть способ, как с этим бороться. Можно взять зубную щеточку, поперышку, чуть поработать. Это работа, которая не пощатый край. А есть способ другой. Надо до павлина пробудить к жизни, чтобы он встрепенулся, начал взлетел, начал мазать крыльями, то вся эта пыль с него уйдет. Уйдет. И он так оценил на ситуацию нашего народа перед катастрофой, что, ну, это сильно страшная ситуация, в смысле духовном, я имею в виду, сейчас не вопрос, знаете, антисемитизм в Европе, который вел свой источник, его был, безусловно, на нацизм. Это внешние вещи, а у него были внутренние причины. Это было очень тяжелое состояние нашего народа. Так вот, об этом говорил Понович Жиров, Йосеф Канеман. Если наш народ стрепенется, как павлин, против себя всю бренность чуждых идей, чужой грязи, чужой пыли, то все станет на место. Если же он не желает стрепенуться, не желает летать, мы думаем, если мы соберем сейчас, будем с моей щеточкой очищать каждое перышко, это работа, которая... То же самое у нас, понимаете, в чем наша проблема? Надо проснуться. Понимаете, есть замечательные слова, которые не всегда люди на эти вещи обращают внимание. Есть такое понятие «тава», «тава», «вожделение», «вожделение», «страсть», «желание». Помните, как начинается книга «Да, Твунот Рамхала»? Начинается, я не помню точно, это говорит душа разуму, «Тавати барацани» – моя жажда, мое вожделение и мое желание постичь какие-то вещи в духовности. Рамхал не просто так упоминает слово «тава». «Тава». Источником это в Тилим, там есть места, где говорится, что там тава, которая касается именно вещей духовных. Когда мы говорим, это тава, это вожделение, это страсть, это желание. Обычно это вещи, которые человеку не хватает, он жаждет этих вещей. Вот есть у нас заложено это тава, это жажда. Это слово «вожделение», оно некрасивое, но я хочу именно его употребить. Это вожделение, прилепиться, приобщиться к духовности. И нам надо пробудить себя. Это самое вожделение, это желание, это приобщиться к духовности. Значит, мы его можем пробудить, а А полиция, как можно победить его? Тем, что мы его разбудим. Разбудим его. Когда мы почувствуем вкус в Торе и так далее, мы пробудим в себе эту страсть. Говорят, что «Ой, хав кесев, ло изба кесев». Кто-то любит деньги, он никогда не пресыщается деньгами. Хоть у него есть миллион, захочет 2 миллиона. Хочет будет 2 миллиона, захочет 10. Сказано, что Тора то же самое. Человек, который расстался Торы, он хочет еще. Есть только одна принципиальная разница. Человек, который всегда, когда хочет деньги, ему всегда, то, что его этого не радует. Его не радует только то, что его еще нет. А в Торе это не так. Человек достается Торы, его радует то, что у него есть. Просто хочет еще. Он рад тому, чего у него есть. Я желаю вам хорошей подготовки к Пейсаху. И действительно вам достоится хорошего седера. Это подарок свыше Всевышнего. А потом, после этого, после седера, вернуться к работе и побудить себе жажду и желание удостоиться того. Всего того, всего хорошего. Пейсах кашер бесамеах.